Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, среда, 4 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы продолжаем наши с вами встречи и обсуждения. Все как обычно. Вот ничего нового. Хотя вот когда у нас возникают праздничные или какие-то еще паузы в наших с вами встречах, да, такое ощущение, что мы не виделись очень давно. Хотя вроде бы это было совсем недавно. Совсем недавно. Итак, 4 мая. Я надеюсь, что уже наступила весна полноценная, хотя, конечно, вот сегодня мне в это самое, в габитус, да, в физию летело нечто неприятное с неба. Вот, что хотел вам рассказать сегодня. Давайте с технических данных начнем, как обычно, да, у нас, соответственно, есть видеотрансляция, вы об этом знаете, можете посмотреть ее ВКонтакте. Для этого надо зайти либо в Телеграм и там взять ссылку, либо зайти в официальную группу радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. «Говорит Москва» 94.8 FM. Либо у меня на странице можете взять, я у себя тоже размещаю трансляцию. Значит, на Рутубе она также идет, да, ссылка в Телеграме. И в Телеграм-канале она тоже идет. Если вам так удобнее, можете смотреть там. Вот все наши видео возможности на сегодня. Значит, коммуникационные возможности. Ну, там все как обычно, на всякий случай я повторю, может, для тех, кто с нами недавно, для тех, кто этого не помнит, не знает, значит, смс-сообщение. СМС-сообщение можно направлять по номеру +7 925 88 88 948, и, соответственно, я некоторые буду зачитывать. Телеграм. Для сообщений. Это на самом деле не Телеграм для сообщений, Телеграм-бот. А это такой бот, он живет в Телеграме, ему пишет сообщения, он приносит их мне, ну или любому другому ведущему, в зависимости, в какое время вы это делаете. Для того, чтобы ему написать, вам нужно в поиске Телеграма найти «Говорит МСК-бот», это так бота зовут, латинскими буквами, и пользоваться, взаимодействовать. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8495-7373-948 понадобится тоже. Также, да, на ВКонтакте есть чатик. Иногда он популярный, иногда нет, судя по тому, что сейчас почти никто не смотрит нас ВКонтакте. Думаю, что с ним будет в целом тихо. Но и у вас есть возможность, да, написать не только ведущему, но и друг другу. Вот, соответственно, я на этот чатик поглядываю. Григорий СПБ, наш постоянный слушатель, пишет: курочки мало, холодно, сегодня снег шел, на улице плюс 4 градуса. Это Санкт-Петербург. Мало, а цена-то какая? Григорий СПБ, у нас просто он следит, Григорий СПБ следит за фьючерсами на курочку, да, и нынешними ценами. И мы, соответственно, за ней тоже зачем-то следим. Погода сегодня, ветер в харю, я фигарю, это профьюзер сообщает. Ну, примерно так, местами. Я, правда, сегодня там в 6 утра успел выехать на велосипеде на часок с утреца, пока еще народу никого. И вот было солнышко, холодно, конечно, так еще свежо, ну вот, но вполне нормально, в Лосином острове шикарно. И только вот люди, которые изувеченные спортом там попадаются, ну и пара собачников, видимо, рано для них. Григорий СПБ сообщает: мелкая спалец по 250 рублей. По 250 рублей. Итак, давайте про погоду, что ли, поговорим. Что там? В ближайшие пару суток в столичном регионе возможны заморозки, а с неба будет сыпать не только дождь, но и снег. Спасибо большое. Мы должны с вами сказать Татьяне Позднякой, главному специалисту метеобюро Москвы и области. Ожидаемое потепление после 9 мая, по ее словам, откладывается. Температура не дотягивает до климатической нормы. А майская погода теплая, это 20 днем, по ее словам. А 5 мая, то есть завтра, плюс 6, плюс 8, ночью минус 1, 3 миллиметра осадков. Вот, значит, к выходным немного потеплеет. 7 мая заморозков не будет, но выше 15 тоже не будет ничего. Вот. Что нам сообщает главный, соответственно, специалист по этому вопросу, Роман Вильфанд. Вот. Он говорит, что с пятницы воздух начнет прогревать солнце до 17 градусов днем. В субботу опять облачно. В воскресенье потепление аж до 18. И по данным третьего фигуранта, скажем так, наших синоптических расследований, Евгения Тишковца, ведущего сотрудника Центра погоды ФОБОС, будет погода облачная с прояснениями 9 мая. Воздух остынет ночью до 3-5 градусов, дневные часы до 12-14. Прогноз предварительный и в дальнейшем будет уточняться. Вот, вот такие, такие данные. В Ювау снег с метелью был, май месяц. Лимонадный Джо считает, что про корешку хватит говорить каждый раз. Да это, ну, такая уже традиция у нас, уж простите нас. Обошлось без барических изысков, пишет Not Sip. Неизвестно пока, они просто об этом не докладываете. Так, Виктор 26 пишет что-то, из чего я не могу сложить связанные слова. Не знаете, молчите, погода 26. Не знаю, что это такое. Надо бы собрать всех троих в студию и устроить перекрестный допрос. Да вы знаете, честно говоря, мне кажется, синоптическое ремесло такое, что можно отбазариться от любого допроса. Есть объективные данные, климатические нормы, барические пилы, коралловые весны или что там еще, да, в общем, есть чем тут оперировать, какими данными для того, чтобы сказать, что прогноз будет такой или не очень. Вот, значит, вторая наша традиционная рубрика, помимо корешки и погоды, точнее, третья, да, это недавно экспериментальная рубрика, у которой пока нет названия, в общем, «Вести Дмитрия Анатольевича Медведева», назовем это так. Сегодня, по-моему, ничего не написал, вот, но вчера написал, и тональность меняется, да, я вот слежу, не знаю, вас следить не призываю, но это интересно, да, поэтому обращаю ваше внимание регулярно. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности, в своем достаточно свежем твиттере на несколько сот подписчиков, твиттере, господи, телеграме, прошу прощения, в телеграме, считает, что Зеленскому не нужен никакой мирный договор. Для него мир — это конец. И конец этот может быть либо быстрым от нацистов, которые повесят его на геляку за сговор с москалями, либо медленный от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это цитата. Это цитата. Вот. Он, Дмитрий Анатольевич, сказал, что это подтверждает разные шавки вокруг Зеленского, которые тявкают, что мирного договора не будет. Поэтому Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, который хочет растерзать медведь в ватнике. Вот. А также он добавил, что Зеленский будет имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами. Вот. Ну и продолжит посылать наемных убийц российским журналистам, изображая себя крутого ликвидатора, плодить преступные фейки российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан, выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами. Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет, если, конечно, сохранится и сама должность. Конец цитаты. Вот в разном стиле работает Дмитрий Анатольевич, в разном вполне, да. Вот Виталий Филип все-таки предлагает рубрику назвать «Демонизация». Мне не очень нравится, да, хотя это игра слов есть, да, и причем даже не одна, там два смысла, но не очень нравится, пока я не придумал. Придумаю, скажу. Вот, значит, где Миллер, нефть, газ 26 убег. Я, честно говоря, не понимаю эти шифровки из центра, но надеюсь, что вы понимаете. Rainbow Blue сообщает, что детеныши львинохвостого макака в московском зоопарке будут звать Маня и Дуня. Так проголосовали москвичи на сайте Мусору. И он задается вопросом, почему не Джо и Борис? И Борис, очевидно, да? Ну, не знаю, что. Проголосовали, проголосовали. Ладно, давайте о чем еще таком. Сегодня, кстати, событие такое случилось, вы наверняка видели, да, сегодня помер первый руководитель Белоруссии независимой, да, Станислав Шушкевич. 87 лет ночью сегодня, да, по некоторым данным, после ковида, и в конце февраля он им заболел, его госпитализировали, потом выписали, но здоровье ухудшилось. Ну вот, закончилось печально, да. Значит, такая фигура достаточно интересная. Мы ее, так сказать, рассматривали, когда рассматривали весь спектр там Беловежских соглашений, весь спектр проблематики вокруг них. Помните, я посвящал несколько выпусков, поскольку 30-летие было, это было достаточно важно. Ну, в общем, он был руководителем Беларуси с 91 по 94, участвовал в разработке подписания Беловежских соглашений между Россией, Украиной и Белоруссией, выдвигал свою кандидатуру в 94-м, но во второй тур не вышел. Спустя год его избрали в Верховный Совет Республики. В ходе политического кризиса 96-го подписал заявление в Конституционный суд об импичменте президента Александра Лукашенко. Сергей Афонин пишет нам: шел Шушкевич по шоссе и шукал Лукашенко. Поговорка из тех лет. Вот, значит, кто он для Белоруссии? У нас, конечно, есть несколько наших специальных белорусов. Возможно, они напишут что-то или позвонят, скажут. Кстати, есть какой-то звонок, давайте я отвечу. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Вадим,
Александр,
здравствуйте.
Ну вот, Шушкевич у меня сейчас как живой стоит перед глазами со словами: нам не нужна Россия с ее ресурсами, мы будем жить своим трудом. Он вот как сказал тогда, как отрезал, и поэтому он для меня лично враг. А то, что он умер, ну, царствие ему, как говорится. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Так вот, к отношению к Шушкевичу у нас с вами мы еще, видимо, перейдем, да? Вот, теперь давайте, что же он внутри страны? И прошу, если есть позиция, да, у граждан Беларуси, которые нас слушают, или бывших граждан Беларуси, или лиц с двойным или полуторным гражданством, да, сформулируйте позицию. Итак, та часть, которая поддерживает Лукашенко, считает Шушкевича предателем, который разрушил Советский Союз и принес республике очень большие проблемы, так как Белоруссия в советские годы получала помощь со стороны союзных органов власти достаточно большую, а Шушкевич ее фактически обрезал. А для белорусской оппозиции Шушкевич является одним из символов суверенитета и независимости. И к нему, и эта цитата, сакральный уровень отношения, как к первому главе белорусского суверенного государства. Вот Светланович выражается грубо, но я прочитаю, это цитата, да, и это цитата нашего слушателя: еще одна падла избежала суда. Есть и такая позиция, есть и такая позиция. Сам господин Шушкевич, выступая последние годы преимущественно за рубежом, презентовал себя как человека, который стоял у истоков принятия решений по распаду, развалу Советскому Союзу, и ему за это было оказано определенное уважение, определенный пиетет. Значит, про Бориса Николаевича Ельцина вы наверняка знаете не хуже меня, но вот в этой плеяде, да, лиц его тоже необходимо упомянуть. Вот, он продолжил же работать на посту до 99-го, вот, в отличие от Шушкевича, который, конечно, сыграл ключевую роль в современной белорусской государственности, но недолго. После, соответственно, работы в Верховном Совете Белоруссии он возглавлял Белорусскую социал-демократическую партию «Громада», ну и потихонечку отошел от политической деятельности. Из ныне живущих, я уж не знаю, назвать их как это написал Светланович, но не знаю. Но надо упомянуть. Из ныне живущих подписантов остался бывший украинский лидер в живых, Леонид Кравчук, если помните такого. Он продолжил политическую карьеру после окончания соответственно, каденции, как на Украине говорят, да, каденции президента. И в 2015 году ни много ни мало стал председателем общественной организации «Движение за Украину» в НАТО. Контекст, я думаю, понятен, да, Леонида Макаровича, как Виталий Фили уточняет. Вот, однако в 2018 году политик заявил, что разочаровался в украинском обществе и особенно в нынешнем киевском руководстве, которое не способно успешно управлять страной. Ну вот последний остался, еще оставалось два, вот, но теперь один. Вот, выразить свое мнение по поводу покойного или по поводу обстоятельств, соответственно, благодаря которому он стал нам известен, вы можете либо по телефону, либо, соответственно, написать это. Вот. Ну, честно говоря, да, много об этом сказано, о Беловежских соглашениях. Для кого-то это действительно чуть ли не героический поступок. Я читал такие оценки, читал такие мнения, что чуть ли не спасли страну, да. Но есть и мнение обратное. Я вот скорее, там, с моей, скажем так, относительно, там, любовью к Советскому Союзу, даже скорее наоборот, да, я считаю, что это, конечно, соавторы преступления. Леонид Первый или Купон Первый, прозвище Кравчука. На Ютубе Борис пишет, пылится давнишнее интервью Шушкевича украинскому Гордону. Там он нес такую ахинею, что впору было задуматься, не сошел ли он с ума. Или просто беспросветно глуп. Я думаю, что ни одно, ни другое. Просто эти люди, они воспроизводят там понятную им часть политической повестки. Давайте посмотрим, например, на Михаила Сергеевича нашего, да, чтобы сделать какие-то выводы. Но 558-й сообщает, белорусы пашут поля, а не города, и дороги у них хорошие. Видимо, это такая посмертная благодарность Шушкевичу. Не знаю, честно говоря, не знаю. Вот, поскольку желающих высказаться по, скажем так, жизненному пути покойного нету, давайте по следующим темам каким-то еще поговорим. Сегодня там густо накопилось за эти дни, я даже вот, честно говоря, выбирал не все подряд. Хорошие дороги появились при Лукашенко, пишет Виталий Фили, ну, да, возможно такое. Значит, Папа Римский, Франциск, дал достаточно обширное интервью одной из итальянских газет, где создал много-много информационных поводов. Я и вот даже их там зафиксировал, поскольку это интервью разорвали на цитаты, вот, и тоже много было реакций, в том числе реакции официальной. Ну вот хотелось бы остановиться на наиболее важных, как мне кажется, ну, даже не важных, они нам-то особо не важны, он же лидер католического мира. Католический мир, кстати, достаточно большой. Вот. Но, тем не менее, есть то, что интересно, то, что возможно обсудить. Вот. Итак, он сказал, например, да, по поводу своих переговоров с патриархом Кириллом, там сделал ряд заявлений, вот, и в таком, в не очень, скажем так, свете-то, как это сказать-то, да, в общем, ну, фактически, да, оскорбил его во многом, вот, но при этом он много рассказал такого миротворческого, что вот он хотел съездить на Украину, в Киев, но сейчас ехать туда не стоит. Сейчас, по его мнению, надо ехать в Москву, если с ним захочет встретиться Владимир Путин. Вот. И то, что он выслушал все аргументы патриарха Кирилла, святейшего патриарха Кирилла, и с ними он не согласен. Да? Вот. Значит, он сказал, что в том числе в этом же интервью сказал, что НАТО само виноват. Но он не так сказал. НАТО спровоцировало Россию, вот, способствовало отношению Запада. Сказал, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, и вроде даже не послали какой-то запрос на эту тему, на который ответа не было. Вот, значит, что еще интересного он сказал? Ну, он сказал, что переговоры надо миром решать, по поводу поставок оружия у него мнения нет, ну и в целом вот это мнение понтифика, да, так его правильно называть, вызвало достаточно напряженное обсуждение в социальных сетях. И вот у меня к вам вопрос. Почему сейчас, почему он, и что он, как представитель западного, скажем так, мира, да, западного христианства, хочет нам сказать? Я считаю, что опять, да, как и в случае, скажем так, с отступлением ряда догм, например, там, по отношению к ЛГБТ, да, и по ряду других направлений. В общем, здесь играет политика. Это политический инструмент, причем, соответственно, заведомо используемый как политический, потому что по сути, там, по статусу, да, по духу заявлений, по другим обстоятельствам, ему бы надо, конечно, не с Путиным встречи требовать, а встречаться с Святейшим Патриархом Кириллом в Москве и там, да, какие-то, соответственно, обсуждения вести. Вот, но он выбирает другой путь, ну, причем вопрос он ли, да, и мне кажется, что вот эта попытка есть и, соответственно, по там, католическому направлению нас как-то уязвить. Вот, сколько дивизий у Папы Римского? Анна напоминает известную цитату, приписываемую Иосифу Виссарионовичу Сталину, если я правильно помню, да, про Папу Римского и его дивизии. Тем не менее, это важный момент. Это, конечно, не Джавелина, то есть Анджелина Джоли, вот, это, конечно, не там вот подобная история, но это важный и серьезный момент. Мы видим, что, несмотря на заявление там про мир, да, и отказ ехать в апостольскую поездку, как он выразился, на Украину, вот, мы видим, что позиция достаточно однозначна. И плевок в сторону церкви, да, нашей, да, но это тоже достаточно очевидно. То есть, несмотря на слова о мире, на мой взгляд, тут позиция это несколько однозначная. Хотя все слова про мир, про мирные переговоры сказаны, да, и, возможно, он действительно думает поехать в Москву, да, чтобы что-то нам, точнее, не нам, а президенту что-то рассказать. Вот, Григорий СПБ считает, что это связано с тем, что Байден католик, и что он подначивает, чтобы папа поехал кому-нибудь ноги помыл. Скептик пишет, Папа Римский некоторым образом все-таки путеводный глаз около 2 миллиардов католиков, по-моему, полтора. Полтора, может быть, и прислушиваются там на Западе. Прислушиваются к чему? К тому, что Россию спровоцировали, да, вот это самое «Лай у двери России», это там цитата, по-моему, такая. Или к чему? Или к тому, что не надо разговаривать с патриархом, потому что непонятно, что он говорит, а надо говорить с Путиным. Я не знаю, к чему прислушиваются. Но это важный маркер, да, это, что называется, вот те самые тяжелые религиозные дивизии пошли в бой тоже. Для меня это достаточно знаковое интервью, появившееся там совершенно точно в подготовленный момент. И все это, конечно, не про мирные переговоры, к сожалению. Потому что были обращения к Франциску, чтобы он так поспособствовал переговорах. Он, конечно, говорит формально о них. Но это, в общем, на мой взгляд, не самый основной месседж, заложенный в это достаточно обширное интервью. Кстати говоря, забыл вам техническую информацию довести. У нас во втором часе сегодня гость. Это депутат Государственной Думы Дмитрий Геннадьевич Гусев, партия «Справедливая Россия за правду». Обсудим состояние партии нынешней и вообще, куда им идти, идут ли они куда-то, что вообще происходит в этом ключе, да, поговорим об этом. Но это будет во втором часе после 19 часов, присоединяйтесь, а мы еще с вами пообсуждаем новости. Вот Empty Worlds пишет, что папа рвется у Путина вызволять запрещенный в России Азов. Честно говоря, такую версию я тоже слышал, вот, но не уверен, что это действительно так. Продолжим после выпуска новостей, давайте сейчас новости послушаем и после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это среда, 4 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами разное. Вот обсуждали Понтифика пытались обсуждать, точнее, честно говоря, я думал, больше будет интереса к этой теме, потому что мне кажется, что есть что обсудить. Вот, например, надо ли нам с Папой Римским сотрудничать? Все-таки худо-бедно полтора, действительно, миллиарда католиков он представляет. И это много. И вот Анна. Да, здрасте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Но если мне память не изменяет, еще при Иване III католического священника погнали из Москвы, ну, если только что не поганами, то это почти поганами. Чего сейчас папа сюда лезет? Он кто? На 24-ю букву старой латинской кириллицы он нам здесь нужен. Он куда едет? В православную страну?
Не едет. Он говорит, что я бы хотел. И отправил об этом письмишко. Хотеть, как это, ну, что называется, совершенно не обязательно, что это состоится. Да.
Не вредно, вредно не хотеть.
Да.
Дурацкую прискушку, да. Простите уже вульгаризм.
Ничего страшного.
Он что представляет? Какой
байк? Вообще он такой, вы знаете, по его, скажем так, позиции, можно сказать, что он пытается стать, как Иоанн Павел II, помните, был такой? Но, тем не менее, для стран Запада, да, это такой нравственный камертон. Хотя для нас, ну, вообще, там, я, скажем, к латинянам-то отношусь примерно как Алексей Ильич Осипов, а он весьма строг к ним, да? Вот, то есть я с его позицией по этому вопросу солидарен, так же, как с позицией, например, Иоанна Златоуста. Вот, но, тем не менее, он для, там, скажем, такого широкого мира, вот спросите обывателя, кто такой Папа Римский? Ездит на папа-мобиле, да? Что еще известно? Постоянно говорит какие-то правильные вещи, да? Правильные, добрые, хорошие вещи. И вообще католичество — это такое, как бы, приятное христианство с лавочками, да? Это обывательская точка зрения. Поэтому, если мы выскажем, скажем так, святоотеческую позицию по вопросу латинян, да? То, соответственно, можем быть непоняты обществом, что такого дедушка в белых одеждах наверняка что-то хорошее хочет сказать. Вот, соответственно, как-то так.
Ну да, я еще знаю, что его избывает конклав, и при этом идет белый день.
Да, это мы все в кино видели с... Господи, забыл, как актер зовут. Том Хэнкс. Да, всем, вот. Все нам показали, да.
Ну я такое...
Хорошее кино, кстати, смотрел. Посмотрите.
Ну, бог с ним. Иоанн Павел II, когда был в Ватикане, отношение к вере католической в Европе было совсем другим. Абсолютно другим. Я давно не была в Риме. Ну, лет, наверное, 6-7. Но вы посмотрите, что творится с католическими церквями в Париже. Мой любимый собор Святой Риты, да, это не старый собор, это конец 19 века, но он был такой уютный. Его разобрали, на его месте строят торговый развлекательный центр. Сент-Этьен-Дюмон, ну, для чего красивый, хороший собор на Дезеоль. Его отремонтировать не могут, он рассыпается. Тоже Сен-Лидар, краса и гордость Парижа. Он тоже рассыпается. Уже о базилике Сен-Дени я не говорю. Там даже аббаты нет. Там, чтобы найти аббаты и заказать мессу поминальную, ты натыкаешься сначала на огромного негра, который не говорит по-французски практически. Практически не говорит по-французски. И с грехом пополам надо найти аббата, с ним созвониться, встретиться, чтобы заказать поминальную мессу в Сен-Дени. Я имею в виду базилику Сен-Дени. Пожалуйста, не путайте Сен-Сюльпис. Сен-Сюльпис – это совершенно другой храм. Какой он авторитет? Какой сейчас Папа Римский авторитет? Где вы в Европе, и он сам тоже, главное, видел католицизм? Та церковь, которая заполняется, ну, заполняется там сколько-то народу. Применительно ко всему католическому миру – это мелочь. Это...
Но Латинская Америка зато.
Так пусть он едет в Латинскую Америку, что он к нам-то тащится?
Пока не тащится, пока
ну,
не тащится.
Ну, пока, а что он собирается к нам тащить?
Не, вы знаете, вот если так теоретически, да, я же пытаюсь абстрагироваться от ситуации, понятно, что это за интервью, понятно, что должно было быть сказано, оно сказано. Но вот в целом, если абстрагироваться от ситуации, я, конечно, там, скажем так, не приветствую экуменизм, но если уж хочется поговорить духовному лидеру, скажем так, определенной части паствы, а мы знаем, что на Украине католики есть, правда, не очень много, но есть все-таки, да? Вот, и униаты каким-то боком, да, имеют отношение к папству. Вот, тем не менее, если он хочет поговорить, почему бы не вступить в межрелигиозный диалог, да? Мы же никогда не против диалога, но он же здесь однозначно отрезает такую возможность и говорит, что хочу только с Путиным говорить.
Вот пусть это не странно. Патриарху. Да вот Святейший патриарх есть, пусть он к нему едет, они знакомы, они там где-то встречались на Кубе, по-моему.
Он его в этом интервью, мягко говоря, это самое, оскорбил. Ну, в общем...
Ну, при чем тут Байден? Байден, между прочим, отлучили от святых даров и от причастия. Их же католические священники, американцы, просто отлучили за то, что он признал идею с ЛГБТ.
Ну...
Может быть, папе римскому с этим бороться? Вон у нас мировое сообщество ЛГБТ, я уж не помню, как оно называется, решило ввести санкции против России.
Да, кстати, я тоже ржал, извините.
И запретить все мероприятия.
Да, в России больше не будет гей-парадов, потому что да. Международное ЛГБТ-сообщество покинуло.
Мы же привыкли к гей-парадам. Я жду, не дождусь, когда же я пойду на гей-парад, да?
Теперь же никогда.
А теперь уже все никогда.
За этой экзотикой придется куда-то ехать, возможно, на танке. Спасибо, Анна.
Да.
Спасибо. Николай у нас на связи. Здрасте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Знаете, такая зарисовка глазами московского водителя такси. 25 марта волею случая прикатил на Малую Грузинскую в костел православный.
Православный костел-то звучит уже сильно.
Ой, католический, конечно, оговорился. Вот, костел, храм, не знаю, как это назвать.
Костел, да.
А там в то время как раз была месса вечерняя, это была пятница, которую проводил Папа Римский, и я удивился, там все машины послов всего Евросоюза, во главе с Ягуаром, английской барышней этой, послица, красным.
А у нее, вот, кстати, есть специальная, в Брюсовом, по-моему, переулке, англиканская есть церковь, и, кстати, очень красивая.
Ну, она там в Брюс...
Ну, не в Брюсовом, в параллельном Брюсовом переулок,
а
да.
В Вознесенском, напротив.
Я не знаю, как называется. Да, но вот там,
да,
есть...
Там, кстати, тоже концертная площадка. Я по музыкальным делам проезжал.
Я туда ходил на орган. Очень неплохой орган.
И как раз все, в общем-то, были там вот послы всех стран Евросоюза. То есть я еще так смотрю...
То есть сходняк. Фактически сходняк, да?
Да, сходняк. Вот. А в более случае я ехал оттуда с пассажиром, который, в общем-то, был православным... Ой, опять православным, католическим нашим священником из Владимир куда-то ехал. И он ехал, пока ехал до Курского вокзала, слушал у меня в переводе вот эту мессу Папы Римского. Ну, в общем-то, он правильно, папа, я просто так слушал, говорит, он говорил о примирении русского и украинского народа. То есть вот это было 25 марта. Куда теперь повернулись его взгляды на этот счет, я не знаю.
Да, интересно, зарифусовка. Спасибо, спасибо, Николай. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Выключите радиоприемник, пожалуйста. Да.
Знаете, честно говоря, продолжу такой как бы легкомысленный тон, если позволите. Мне кажется, что это как бы похоже на такой некий шоу-бизнес, ненавязчивый и не очень содержательный со стороны Папы Римского. Он же постоянно где-то абсолютно... Ну, несодержательно, по крайней мере, внешне, выступает или участвует во время каких-то конфликтов, либо комментирует их, там, пытается лично, может быть, участвовать, примирить стороны. Но, по сути говоря, это носит какой-то такой формальный церемониал, ничего не значащий содержательно. Это как бы его мотивация некая. А наша мотивация, возможно, принять его, но если даже он хочет с нашим Владимиром Владимировичем встретиться, то... Ну, Владимир Владимирович, он, конечно, занятый человек, но он может тоже как-то немножко развлечься и принять Папу Римского.
Да вы понимаете, это же вопрос не развлечения. Это же вопрос трансляции с недружественной, мягко говоря, политической позиции. Ведь...
Александр, я прекрасно да, понимаю, но я просто вот решил как бы такой небольшой тон развлекательный принести.
Я понял. После Пасхи, в том числе, поздравить его с Рамаданом, раз уж он приедет, да? Вот это все.
Что-то типа того, да. А с точки зрения содержательной, если как бы серьезно сказать, мне кажется, что абсолютно не тот этот человек, который что-то решает. Я думаю, что, может быть, на уровне каких-то, знаете, вот... Это же конфликт мирового масштаба, да, где встретилось где встретились Россия и Запад, оно носит какой-то такой больше политический характер, а Папа Римский, для него это вопрос, ну, его вопрос и уровень, это вот, может быть, такое что-то местного такого психологического или, может быть, психоэмоционального отношения внутри людей. Вот эти ЛГБТ, истории, браки, аборты, и этика каких-то вопросов, вот именно социологического такого общения людей. Но не политика, это не про него. Это вот если он там пытался что-то там с Кириллом пообщаться и услышать про вот этот мир, я и не услышал это в словах нашего патриарха. Мне кажется, просто очередная демонстрация какого-то... Ну вот нужно каждому на Западе нужно нас уколоть, и каждый вот в рамках своей компетенции и фронта работы это делает. Вот он нашел это, как сделать, уколоть русских, вот прокомментировав
через Святейшего, я понял.
Да, через Кирилл, да, как бы мы отреагировали, как бы, и папа засветился, что вот, ну как бы, знаете, опять-таки на правах шутки, Икея ушла, в кавычках, там, Макдональдс ушел, ну вот папа Римский, как, что он может? Он уйти не может, его здесь нету, но вот он уколет вот так вот, вот как бы, вот через свой какой-то, через свою сферу деятельности.
Да, я понял, спасибо. Скептик, вот, комментируя рассказ Николай Матокин, говорит, не сходняк, а шабаш. А Григорий уточняет, Вальпургиевая ночь. Да, честно говоря, не готов обсуждать контекст, что там делали все послы. Общались, наверное. Не судите папу строго, рептилоидам трудно. В обществе дается адаптация. Текст кириллицей никнейм. Ладно, не побоюсь этого слова, Господь с ним, с папой. Давайте дальше пойдем. Сотрудники ЦРУ распространяют инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно выйти с ними на связь в интернете. Инструкция опубликована, не сочтите за рекламу, на официальных страницах ЦРУ в социальных сетях. ЦРУ рекомендует при попытках установить связь использовать VPN или воспользоваться браузером Tor. Специалисты ведомства рассчитывают, что в таком случае российским спецслужбам будет труднее выявить подобные контакты. Также в этой методичке, в инструкции, американская разведка рекомендует открывать браузер в режиме инкогнито и удалять историю. Вот. Ну и, собственно, просит лиц указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, какой у них доступ к информации, которая может быть интересной для управления. Вот. Инструкция опубликована в связи с желанием американской разведки, не в первый раз, между прочим, установить контакт с россиянами, обеспокоенными специальной военной операцией. Таким образом, американская разведка, очевидно, намерена активизировать вербовку россиян. И вот, честно говоря, почему я взял эту новость? Да, она так или иначе там повторяется раз в год точно, да. То призывают знающих русский язык послужить стране, то еще как-то и так далее. Тем не менее, вот по словам представителей разведки, все больше россиян пытались выйти на связь, и это недовольные граждане или даже государственные служащие, по мнению источника этой публикации, вот, и я вот не поверил бы, да, но я знаю, что на самые абсурдные подобные вещи всегда находится человек с подвижной психикой, который туда обращается, несмотря на как Саша пишет, это звучит как установить контакт с НЛО, там, я читал какую-то работу на эту тему, что серьезная часть информации, которыми оперирует спецслужба, получена вот из открытых данных или вот таким способом, находятся люди, которые, собственно, пользуются подобными возможностями и сдают какие-то данные, которые у них есть. Вот, как реагировать? Вопрос. Если у вас есть мнение какое-то, позвоните или напишите 8495-7373-948, будем обсуждать. Как, что надо сделать в этот ответ? Очевидно, да, есть недружелюбные действия в нашу сторону. Что мы должны сделать? Здравствуйте, Геннадий, скажите нам.
Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот, знаете, с американцами, ну, как-то, ну, по работе мы там общались. Знаете, они используют, наверное, любую малейшую возможность, знаете, как вот, пробуют, получится, не получится, да? А как себя в этом случае вести? Ну, наверное, тоже в ответ, я не знаю, тоже как-то нашему там контрразведке тоже там закинуть такую же лучку. кто хочет посотрудничать из американцев.
Но у меня вопрос, а нам надо сотрудничать с американцами? Что мы оттуда хотим получить?
Слушайте, если честно, я бы поиграл с ними в двойную игру, и она, они иной раз вот как бы, ну, в силу возраста, и я вот иной раз такой думаю, вот гады, а, как бы с ними там можно было бы интересно. Они, у них, они, знаете как, вот, я не знаю, я вот, ну, общаюсь с определенными людьми, ну, вернее, мы общаемся, они иногда кажутся слишком, ну, как, наивными, что ли. То есть как-то так, да, то есть иногда, ну, то есть где-то двойной смысл они не считают, да, бывает, что вот мы как бы
не считывают, что-то. Не считывают, да? Ну, да, вы знаете, что, да, честно они... говоря, на юности там Задорнов покойно много высказывался, но я считаю, что разведка всегда работает профессионально, и как раз наивные, не считывающие двойной и тройной смысл — это люди, которые, ну, вот, готовы взаимодействовать. Я считаю, что, конечно, за этим надо, скажем, следить, да, этому надо противодействовать, но тут вопрос, как бы, эффективности. Вот скептик считает, надо создать сводный летучий краснознаменный отряд поставки дезинформации в промышленных масштабах. Ну, как вариант. Как вариант, да, завалить их, ну, какой-то недостоверной информацией, как они любят. Но сам факт интересен, да, ведь это официальные недружелюбные действия против страны, да, со стороны официальной разведки. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Прям вот сняли с языка две вещи. Первую, поступят сейчас такие звонки в ЦРУ, в разведку от наших жителей.
Смотрите, я считаю, надо пользоваться опытом, который мы получили в ходе специальной военной операции. Мы же нашли эти самые колл-центры Сбербанка, да, украшенные свастиками. Нашли. Ну, да, да. Вот нашли, туда, да, посадить людей. Можно прямо из местного населения. Да, и да, звонить не как в Сбербанк, а звонить в ЦРУ. И рассказывать что-нибудь.
Да, слухи по умам разносить. Да, это на самом деле забавно, если бы не было так прискорбно, потому что сейчас 100% будет информация сыпаться туда, и их пресс-секретарь будет транслировать на весь, в кавычках, цивилизованный мир, какая что происходит у нас в стране.
Я не думаю, честно говоря, что так, потому что, как правило, люди, которые считают, что обладают секретной информацией, обладают, ну, скажем так, ей не обладают, такое бывает по неосторожности, неаккуратности, или когда, соответственно, доступ к данным получают люди случайные. Такое действительно случается. Но когда вот человек сознательно несет какую-то историю, да, хочет рассказать о том, что он видел, слышал, как правило, это чужое, общедоступное.
Ну, как бы да, согласен, но просто не могу сейчас привести конкретный пример, но много ереси и чуши выходило из уст Псаки в отношении нашей страны.
Так это она не с нами общается же, понимаете? Она американцам объясняет. Поэтому это с нашей точки зрения недостоверная чушь и ересь. Там что там было? Белорусские моря и горы, что ли? Да, я такой,
да,
самый одиозный.
Да, да.
Вот. Но американцам-то нормально.
Да, и транслируют для американцев и для всего мира. Весь остальной мир это все воспринимает как задолженное. Вот в чем собака.
Да, собака порылась, да. Собака порылась. Вот, что еще, да, ну, из таких американских, околоамериканских новостей, да, было сообщение, кстати говоря, от Псаки, вот, которое мы уже сейчас вспоминали. А Сергей считает, что надо выпустить аналогичную инструкцию для Америки. Думаю, что тоже найдутся желающие. Стратегический инвестор спрашивает, куда можно принести анкету, у меня нет VPN. Вот, значит, призвать граждан Запада сливать информацию. Зачем? Нам вот какая информация про Запад-то нужна? Кстати говоря, обратили внимание в новостях, там две новости было, все хотел с вами тоже упомянуть их хотя бы. Во-первых, дероссиянизированный газ начала получать Польша, да, через виртуальный ревиз из Италии и Франции, это забавно, да? После категорического отказа платить в рублях. Это раз. А два, вы слышали, что 18.00 на нас должны были приземлить 6-й пакет европейских санкций, но вот взяли тайм-аут до 9 мая и после. Не знаю, честно говоря, почему. Видимо, о чем-то не договорились. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
вот относительно выхода, да, на связь с агентами ЦРУ, ну, что я хочу сказать, вот спрашивайте, какое ваше мнение? Мое мнение такое, выходить нужно почаще, так сказать, продавать информацию, главное, бабла с них не продешевить, побольше взять. Ну, у них богатые ребята с ЦРУ платят хорошо. После передачи я постараюсь это сделать через VPN. Я сомневаюсь, конечно, что они у меня что-то купят, но, по крайней мере, попытка будет, так сказать, срубить бабла.
Вы смотрите, чтобы майор Петров какой-нибудь вас что-нибудь не купил. Это же тоже вероятность такая есть. Так вот, я начал про ПСАКИ, да что-то отвлекся на польский газ. Она сказала, что всем странам мира стоит признать, что в ядерной войне не может быть победителей. Вот. Я бы сказал, что сами россияне на протяжении какого-то времени, в том числе в прошлом году, ясно давали понять, победить в ядерной войне невозможно. Мы с этим согласны. Каждой стране важно вновь это провозгласить, как и каждому избранному здесь в США должностному лицу. Вот вопрос. Еще недавно они, соответственно, говорили несколько иное, да, принимали там доктрину первого удара превентивного, а сейчас вот так. Что поменялось, на ваш взгляд? В эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Поменялось наверняка то, что у США нет таких совершенных ПРО, как...
То есть они увидели «Сармат», да, вы имеете в виду?
Да, С-500, С-550, с одной стороны. Все-таки у США они немножко экономили в прошлом, не уделяли внимания. У них более устаревшие ракеты. Но у нас и гиперзвуковые ракеты, с одной стороны, с другой ПРО, С-500, С-550. То есть они чувствуют, чья кошка мясо съела. Они начинают бояться российской военной дубины. Это хорошо. Надо как-то заставить их больше бояться, чтобы они, наконец, Украине оружие перестали поставлять. Как-то их напугать. Реально.
А если они из страха начнут, наоборот, больше поставлять?
Нет, вряд ли. И вот ПСАКИ, все эти вот рассуждения, вот когда надо, мы, значит, США поставляют оружие Украине. А когда речь заходит о российском возмездии ядерном, тут же нет, все в мире должны признать, что невозможен ядерный конфликт. А если, так сказать...
Ну, честно говоря, Лавров, помните такого, да, министр иностранных дел, говорил, что Москва придерживается принципиальной позиции о недопустимости ядерного конфликта. Хотя риск существенный, но вот мы за недопустимость. Поэтому тут не вопрос, как мне кажется, ядерного возмездия, как вы выразились.
Наверное, России все-таки вот свои военные преимущества надо как-то смелее, без всякого стеснения использовать, если есть. Вы знаете, любые, по уничтожению американских транспортных самолетов, которые только подлетают к украинским аэродромам и садятся сюда с оружием, к уничтожению надо их какой-нибудь корабль обязательно уничтожить, отомстив за крейсер
«Москвы». Желательно в порту Вашингтона прямо, да?
Желательно, это был бы идеальный вариант. Ну, про Йеллоустоун надо тоже не забывать. Прекрасный там заповедник с вулканчиком. Можно на нем «Сармат» испытать разок. Ну, это все.
У меня вопрос, а вот простые американцы, они в данном случае за что будут расплачиваться?
За Байдена, за то, что половина избрала Байдена. Вот за старичка безумного Байдена будут страдать.
Как мне нравится концепция коллективной ответственности. Вот люблю, не могу просто, да, уважаю. Но все-таки, мне кажется, наши с вами такие диванные решения, слава богу, не в логике решения нашего политического и военного руководства. А то аж страшно становится, да, и так мы живем с вами на ледяной скале посреди космоса, на которой и так не очень тепло, а так-то вообще все закончится. Ударом по Йеллоустоуну. Удар, как это, адмирал Сивков об этом все время говорил ранее. Не знаю, кстати говоря, говорит ли сейчас. Ладно, давайте послушаем новости, а после новостей у нас гость Дмитрий Геннадьевич Гусев, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю. Обсудим дела партийные.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это среда, 4 мая, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, как я вам и обещал. В этой части программы у нас гость, а гость у нас Дмитрий Геннадьевич Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
И хотел я поговорить о партиях, вообще о месте партий в современной жизни, но, наверное, об этом сейчас попозже. Хотел сначала поговорить о прошедшем мероприятии. У нас Дмитрий Геннадьевич представляет партию «Справедливая Россия за правду». Насколько я знаю, вы пробуете некий новый подход, но мне показалось, по крайней мере, что он новый, по формированию партийной программы на грядущий электоральный цикл. Расскажите в двух словах, что это такое?
Ну, вы вот сказали, давайте о себе немножко, можно?
Давайте сказать? О себе, конечно.
Кроме того, что работаю в Комитете Госдумы по контролю первым зампредом, я еще первый замруководитель фракции «Справедливая Россия», а лидер фракции — это наш лидер партии Сергей Михайлович Миронов. Вот. И кроме этого, я политический секретарь партии, то есть занимаюсь как раз вопросами выборов. Значит, что касается того, о чем вы говорите. У нас в Москве в этом году, в сентябре, будут муниципальные выборы.
Слышали, наверное? Депутатов муниципальных образований
абсолютно.
В 125 районах города
абсолютно
Москва.
Точно. Из 148.
8.
А что добавилось?
А ничего не добавилось.
Там было же 146.
У нас 125 плюс 20 поселений. 21 поселение в ТИНАО.
Ну, когда я работал в Москве, у нас было 146 муниципальных районов.
Ну да, сейчас так,
146.
146. А вы сказали 145.
Я сказал 146.
145.
Да?
Запись 100. Есть.
А вы сказали 148.
Я сказал 146.
148.
146.
Запись 146, есть.
Ладно, не суть важно.
Да, 146. Да,
выборы.
146 муниципальных районов. Значит, и мы пошли вот каким путем. Значит, у нас есть в партии наша партийная программа. Чуть позже я не расскажу. И мы собрали всех наших кандидатов, которые хотят и будут избираться муниципальными депутатами.
Сколько набралось?
И решили, набралось много.
Ну сколько?
Посмотрим, сколько останется.
1502 набралось?
1502 пока нет.
1502 мандата на выборах.
Ну мы, конечно, столько не хотим получить. Мы планируем в каждом муниципалитете, чтобы у нас был хотя бы один свой депутат. Хотя бы. А я думаю, что будет больше. Значит, и мы спросили наших кандидатов. Сказали, дорогие товарищи, как вы думаете, с чем надо идти на выборы? Кроме того, что у нас есть федеральная партийная программа. И вот в течение почти целого дня наши кандидаты обсуждали, спорили, и сделали вот такой меморандум, могу вам показать, красивый, со своими предложениями, идеями, с чем можно идти на выборы. Хотите, я их озвучу сейчас?
Да, конечно.
Сейчас я его открою специально. Значит, вот такой, смотрите, красивый документ. Значит, итак... Первое. Увеличить полномочия местного самоуправления. Что имеется в виду? У нас в 2012 году в Москве прошла муниципальная реформа, по которой многие полномочия из муниципалитетов были переданы в мэрию. Сейчас...
Городу. Не в мэрию, городу.
Городу. Ну, городу, субъекту федерации. Называется это мэрия Москвы.
Нет, называется, например, система исполнительной власти, которая включает префектуру и управы. Мэрия Москвы все-таки, она не там, общем, большая, но не совсем...
Не полномочия из муниципалитетов были переданы на уровень выше.
Исполнительная власть.
Да, мы считаем сейчас, что пришло время вернуть обратно. Многие.
А какие полномочия, например?
Многие, ну, например. Значит, например, полномочия по формированию бюджета. То есть у нас Москва пришла к тому, что это город, где люди сами на месте могут решать свои проблемы. Делать скверы, делать парки, делать остановки, делать, и многое-многое-многое другое. То, что нужно, детские площадки и так далее, и так далее. То, что могут делать на месте, нужно туда передать.
Вот. На месте какие люди? Муниципальные депутаты?
Почему муниципальные депутаты? У нас есть управа. У нас кроме муниципальных депутатов на муниципальном уровне есть управа. Органы местного самоуправления. Вот эти органы.
Управа вместе... это не местное самоуправление, извините, это исполнительная власть.
Это исполнительная власть, но мы считаем, что там должно быть местное самоуправление. То есть люди должны сами решать, а управы должны делать то, что хотят люди. И это можно так организовать. Кроме этого, ну, например, вот у нас есть там ГБУ жилищник. Почему ГБУ жилищник, если он плохо работает, ну, например, почему это делает, почему руководитель ГБУ жилищник не назначать с учетом мнения муниципального депутата. Нормально. Это как, например, в Америке там у них назначают местных...
Шерифов,
да, и прокуроров.
А пусть я представляю, что...
А нам не надо шерифов, прокуроров. Нам нужно только ГБУ жилищник. То есть те функции, которые, с которыми люди сталкиваются каждый день, это чистота
на улице. Я представляю, что будет, если у нас ГБУ жилищник будет выбранной должностью. Это прямо интересная
нормально,
история.
Нормально. Знаете, у нас как будет в подъездах чистота?
Я вам назову 8 муниципалитетов в Москве, где муниципальные депутаты, да, там, где полностью, где по большей части, принадлежат различным партиям, не партии власти, да, вот. И эти муниципалитеты ни одного решения принять не могут.
Слушайте,
а вы сейчас... говорите о расширении полномочий.
А я вам говорю не о том, кто... Вы сейчас говорите о том, что вот есть одна партия захватила, там, победила в муниципалитете, другая. А дело не в этом. Какая разница, какая партия? Мы же говорим,
потому, что они
партии могут меняться скутами, на эти выборы одни
партии. С скутами полномочиями они не могут ни одного решения принять и так. А вы говорите, давайте мы расширим полномочия.
А при чем здесь партии? Мы говорим, мы говорим об органах власти, а вы хотите свести их к партиям. Ну так отдайте все одной партии, отмените вообще выборы.
Не самая плохая история в нынешней ситуации.
Ну отмените выборы, да и все.
Но тоже не самая плохая история в нынешней ситуации.
Ну а что ж вы не отмените? Выйдите с такой инициативой.
Не мой вопрос, честно говоря.
Ну вот видите. Так тогда, тогда получается дело не в партиях, а дело в той системе, за которой...
Нет,
за
которую уже про систему.
Власти, за которую борются партии.
Я про систему и говорю.
Тем более у нас вообще-то в муниципальные депутаты, они избираются по многомандатным округам, не по партийным спискам. И там роль партии, она, к сожалению, ниже. К сожалению, могла бы быть выше.
Ну, насколько я знаю...
Больше за людей голосуют, за личности.
Единая Россия будет проводить, и, наверное, уже проводит предварительное голосование, праймерис, как обычно. Оно же всегда проводит.
Ну, наверное.
Значит, роль партии в истории все-таки муниципальная.
Но они выбирают внутри себя.
Лучших,
партии кого они считают нужными.
Лучшими.
А когда люди голосуют за людей по округу, они голосуют за фамилию в меньшей степени, чем за партию. Если бы были... округам еще, ну, выборы по говоря, партийным спискам, тогда был бы другой разговор. Тогда
мне кажется,
роль партии была бы выше.
100 фамилий запомнить невозможно, и люди выбирают.
А стой, не надо, иначе. Люди голосуют, там у них 3-5 мандатные округа, надо запомнить 3-5.
4-5, не 3, 3 нету. 4-5.
Раньше были 3 мандат, сейчас, наверное,
понимаю. Ну вот, в списке, представляете, да, у нас сколько? 14 партий. Вот да. По 5 от каждой, это сколько? Ну, это много, ну, да? Что? Ну, то есть, это десятки фамилий.
Поэтому люди голосуют не за партии, люди голосуют за конкретные фамилии, кого знают, по делам, кого запомнили, кто для них что-то сделал, или они верят, что он может для них что-то сделать.
То есть, он им это объяснил?
Что?
Он им это объяснил как-то.
Как-то объяснил, как-то достучался, как-то вот повстречался, листовки написал.
Напоминают газеты, нам слушатели.
В соцсетях что-то написал.
Три Бориса Вишневских, помните, было в одном из бюллетеней питерских?
На Госдуму.
Да.
Ну, конечно, помню.
Нет, по-моему, на питерское собрание, он не на Госдуме.
А, на Заксобрание, да, по одномандатному округу. Ну, глупость полная.
Кстати говоря, в этом году невозможно уже будет такое сделать. Внес ЦИК поправки в избирательное законодательство, и никаких больше вот этих самых однофамильцев не будет. Нельзя. Запрещено законом. Этот трюк закончился, да. Какие же еще полномочия вы хотите передать, как партия, муниципальным депутатам от управ, префектуры, кого-нибудь еще, мэрии Москвы?
Изменять, конечно, нужно систему капремонта. То есть есть вещи, которые в капремонтах не устраивают людей. Например, по качеству. Пусть это тоже контролируют муниципальные депутаты, как сейчас
контролируют. Они и так контролируют это.
Ну, надо расширить полномочия.
В смысле? Ну, куда еще? Они и так контролируют. Под каждым капремонтом, ну, если вы не знали, я как человек, который прошел через капремонт буквально месяц назад.
Речь же идет не только в контроле, речь идет в том, чтобы они могли контролировать деньги, понимаете? Речь же идет в том, что если депутаты будут принимать бюджет, будет совершенно другой контроль. Вот я работаю в комитете по контролю. У нас главный инструмент парламентского контроля...
Про бюджет или про капремонт?
Секундочку, в Госдуме. Главный инструмент – это счетная палата. Счетная палата комиссия. Контролирует...
Счетная комиссия, наверное.
Нет.
Палата?
В Государственной Думе есть... Кудрин что возглавляет?
Счетная палата.
Ну вот. Ну. Счетная палата – это главный инструмент нашего комитета по контролю. Главный инструмент. Где он чуть ли не ежемесячно рассказывает о том, чего и как они, значит, контролируют. И это контроль бюджета. Вот если у муниципальных депутатов будут такие функции...
Но Кудрин не
вот
депутат,
не депутат Государственной Думы, просто Счетная палата – это инструмент парламентского контроля. Пусть у муниципальных депутатов будет... Не надо, конечно, раздувать штаты, не нужно, конечно, придумывать им свои муниципальные счетные палаты, достаточно просто...
На одной
чтобы
городской
они
тогда
могли,
по аналогии.
Чтобы они могли влиять на принятие бюджета и распоряжение бюджетными деньгами.
Но они и так влияют? Или еще больше?
Конечно, еще больше.
А как быть, с тем, когда ни один, ну, вернее, не один, а когда ни одно решение принято быть не может, когда скандал в муниципалитете, такое сплошь и рядом.
А так...
После выборов 2017 года.
Да потому что они ни за что не отвечают, муниципальные депутаты. Поэтому они могут себе позволить сидеть и скандалить, делать глупые заявления.
А что они будут отвечать?
А если бы от них что-то зависело, то они бы договорились, я вас уверяю, очень быстро.
Так от них зависит, кроме начисления собственных премий,
значит,
с которыми они занимаются с удовольствием. Это, пожалуй, единственное, что они делают с удовольствием.
А здесь, ну а что? Значит, и в следующий раз их не изберут. Если они в этом районе в течение 5 лет будут работать плохо, и от них что-то зависит, эти полномочия они не смогут нормально исполнять, ну, из-за них просто больше не проголосуют.
Ну, то есть, вот для этого нужен эксперимент длиной в 5 лет.
Нет, не нужно.
Вот один прошел сейчас, 5-летний заканчивается.
Слушайте, ну у нас в Государственной Думе, ведь были разные Государственные Думы. Единая Россия не всегда имела большинство. В 90-х годах вообще у нас побеждали, ЛДПР победила на выборах в 93-м году. Значит, ну и так далее. У нас были Думы, которые объявляли импичмент президенту. Ничего, работали, договаривались. Почему? Потому что ответственность большая.
А муниципалы не могут договориться.
Не изберут, так договорятся. Когда будет ответственность, договорятся.
А ответственность в чем будет заключаться? Уголовная, я надеюсь, сразу.
Уголовная в том числе. Ответственность в том, что происходит вот за стенами их кабинета. Понимаете?
У них нет кабинетов, кстати, у муниципальных депутатов.
Ну, есть зал заседаний, где они там собираются.
Ну, где-то собираются.
Конечно, нет кабинетов. Не нужны им кабинеты. Но они должны быть ответственными перед вот этими людьми, которые за них голосовали. А ответственность — это полномочия. Дайте им полномочия и посмотрим, как они будут справляться.
Не, полномочия — это все-таки ответственность, это несколько разная история.
Это, ну, это одно и то же. Понимаете, если вы, например, с женой детей воспитываете, то вы всегда договоритесь по поводу воспитания ребенка. Но у вас нет варианта, потому что вы знаете, что вы за этого ребенка ответственны, за его образование, за его воспитание. Вам придется договариваться.
За что был ответственен депутат Рашкин, когда в кабана стрелял?
Слушайте, а если у вас ребенок... если у вас ребенок, допустим, отправили учиться в Суворовское училище, вот вы сидите и думаете, ну все, кто-то там за него отвечает, можно ссориться, ругаться с женой.
За понимаете? Что ответственен был депутат Рашкин?
Рашкин нарушил закон, поэтому получил по полной программе. В чем проблема?
Ну, то есть,
депутат Рашкин был так же, как все остальные
какая депутаты. Ответственность какая была в моменте? Никакая, ну, какая?
Вот ему дали 3 года.
Условно.
Ну, вот вам ответственность.
А это депутат Госдумы.
Ну, а такая же ответственность, как у всех людей.
Вы понимаете, уровень муниципальных депутатов несколько иной. Эти люди...
Мы же говорим ответственность в рамках полномочий. Мы говорим ответственность не общеуголовная,
в рамках полномочий. Один рамках депутат полномочий. Мосгордумы, да, чуть уровень повыше. Воровал деньги собственных помощников, да, тоже
ну,
был
отстранен. Ну что, дело возбудили?
Да, но он теперь не депутат уже какое-то время.
Ну, наверное, дело...
Я к тому, что на муниципальном уровне, мне кажется, у тех полномочий, которые есть, их достаточно.
Вы не любите наших людей.
Не люблю,
надо,
правда. Не
надо,
люблю пролетариата.
Вы не любите людей. А это напрасно. А люди у нас другие. Вы знаете, я тут вернулся 2 недели назад с Кубани, где я избирался по спискам партии. И вот у нас приемный, там идет... Ну, мы сейчас сделали такой центр помощи беженцев. Собственно, как и вся партия наша. У нас везде в региональных отделениях, везде собирают гуманитарную помощь, отправляют туда. Но в Кубани ситуация особая, потому что территория приграничная, туда тоже иногда попадают какие-нибудь снаряды. И много беженцев, уже вторая волна с 2014 года. И вот люди приходят, знаете, просто здрасте, здесь помощь принимают гуманитарную, здесь. Они приходят, не самые богатые люди, ставят просто такие, ну, сумки из магазинов и разворачиваются, уходят. Ни селфи не делают. Не, значит, не пишут об этом в соцсетях. А это вопрос о людях. А то, что люди у нас ответственные, серьезные.
Никто из этих людей не испытывает настолько амбиций, чтобы сесть на 35 тысяч рублей в месяц и ничего не делать. А это вот я вам мое отношение к муниципальным депутатам
муниципальные депутаты ж не за деньги идут.
Да, конечно. Конечно,
за 35 тысяч рублей.
В том числе. В том числе для многих это мотивирующая история. У нас есть муниципальные депутаты, которые себе Мерседесы покупают, честно говоря, под задницу. Такое тоже известно. Я уж не буду называть фамилии.
Ну, слушайте, люди есть разные. Мы же сейчас говорим не о конкретных людях.
Вы говорите, что люди хорошие, я говорю, что разные.
Вы хотите сказать, что, ну, если депутат...
И что те люди, которые собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса, они не испытывают вот этих вот историй контролировать ЖКХ, они не хотят туда идти.
Ну, вот именно, что люди разные. То есть вы хотите сказать, что депутат Рашкин, который пристрелил лося, он что... После этого перестал быть. Он шел туда что, за деньгами или что?
Куда?
Ну куда, в Госдуму. Ну и так же и здесь. Люди идут что-то сделать лучше жизнь вокруг себя.
У них было целых 5 лет было. А что не сделали-то?
Кто? Вы про кого?
Муниципальный депутат города Москвы.
Где-то сделали, где-то не сделали.
Ну?
Ну так там, где не сделали, наверное, за них не проголосуют больше.
То есть
это нормально?
То есть поэтому то, что они не сделали, надо выбрать новых и сразу расширить их полномочия. Может, оставить как есть, а потом расширять уже в процессе,
сказать. Так если они сильно не изменились за это время, давайте попробуем делать по-другому.
Ну, с одной стороны, логично, с другой стороны, это риски.
Когда,
я бы, честно говоря, не хотел, чтобы какие-нибудь представители различных политических сил у меня в моем районе, где я живу, что-то, соответственно, ставили какие-то свои эксперименты. Потому что, честно говоря...
Не надо экспериментов, до этого же работала система. И когда пришел Собянин, понадобилось какое-то время для того, чтобы аккумулировать средства городского бюджета, направить его на развитие городской инфраструктуры. Это удалось. Теперь, значит, нужно думать о чем? О том, чтобы... У нас люди могли в Биберево где-нибудь или в Бескудниково жить с таким же комфортом, как вот здесь вот у вас на Пятницкой.
Вы были давно в Биберево, скажите?
Я в Биберево. Я в Биберево был, наверное, в прошлом году, может, позапрошлом.
Я вот, например, сегодня с утра был в Гальяново, да? Вы знаете такой район?
Знаю,
он
на востоке,
не сильно отличается от Биберева, да? И когда-то это был самый веселый район города Москвы. И вот могу сказать, что сейчас... Он визуально, да, и во многом не отличается от того, что мы видим здесь
прекрасно.
С вами на Кузнецкой. То есть это уже сделано. Зачем наделять полномочиями муниципальных депутатов еще?
Ну я же вам... Вы по кругу ходите и ходите по кругу.
Я пытаюсь получить стол, ответ.
Поэтому вам нравится ходить по кругу. Значит, и тогда, значит, деньги аккумулировал, вот Собянин, который в 2010 году начал возглавлять Москву. А теперь, ну что ж, давайте перейдем к следующему этапу. Давайте дойдем до решения микропроблем. Вот люди, когда идут сейчас, приходят эти кандидаты в депутаты, они говорят о каких-то мини-проблемах, о которых, ну, невозможно управлять из центра. Невозможно сидеть на Тверской 13 и думать о том, как у вас где-то там на микрорайоне там не хватает какой-то дорожки или еще что-нибудь. Невозможно. Это будет десятки, может быть, сотни тысяч каких-то маленьких вот таких вещей. Но отдайте эти решения этих проблем на районный уровень. И тогда эти проблемы все снимутся.
Это первый пункт программы. Какие еще?
Это вы вот говорите про нашу муниципальную программу. У нас есть еще ведь федеральная программа.
Но федеральная тоже обновилась вот этим
федеральная мероприятием? Обновилась у нас, конечно. Мы в прошлом году приняли новую программу партии в связи с объединением. У нас первый пункт — культура, как ни странно. Хотя все почти 15 лет, значит, главным пунктом программы была борьба с бедностью. Теперь он стал вторым. Борьба с бедностью. У нас 20 миллионов бедных в стране. И все те наши предложения о индексации пенсии, о различных доплатах и выплатах, это все то, с чем партия живет и идет последние 15 лет.
Ну, на Госдуму, я помню, появилось в программе новое слово «безусловно базовый доход», да, вы говорили, по-моему, 30 тысяч.
Не, мы хотели 10 тысяч.
Или 10.
Каждому, и, кстати, после выборов президент разговаривал с лидером партии Сергеем Михайловичем Мироновым эту идею. Он слает о ней, он ее поддержал и сказал, что он, как руководитель страны, считает, что надо начинать, конечно, с семей с детьми. И в этом смысле он наше предложение... Два года назад по поддержке семей с детьми, они, кстати, президенты были в прошлом году услышаны и приняты вот эти вот доплаты, значит, семьям с детьми и так далее. Значит, ну, кроме этого, конечно, у нас в стране сейчас, если вы говорите про партии, у нас сейчас так называемый Донецкий консенсус. Все партии поддержали операцию на Украине, и все партии в этом смысле уравнялись, потому что все партии занимаются... сбором гуманитарной помощи, помощью беженцам, значит, ну, в общем, все, что связано с этой операцией. Все партии в это вовлечены, в этом смысле есть такое...
Но не все.
Ну, давай... все, мы говорим о парламентских.
А, парламентских.
Мы говорим,
у нас партий несколько больше.
Ну, мы говорим о 5 парламентских партий, то есть, которые принимали решение о признании Донецкой и Луганской республики, которые...
А, кстати говоря,
самые сильные, самые влиятельные организации.
Если о пятой партии говорить, она как участвует? Я про новых людей. Про всех остальных я слышал, а про них что?
Где участвуют?
В помощи.
Ну, тоже они, ну, тоже все партии собирают у себя гуманитарную помощь и отправляют туда. И новые люди, и ЛДПР, и коммунисты, и Единая Россия, и Справедливая Россия.
Ну, возвращаясь, собственно, к новой программе партии, вот...
Это пока, это да, давайте, программа партии. Пока то, что мы говорили про муниципальную, это не программа партии, это просто предложение и идея наших будущих кандидатов. Да. Будущих кандидатов в депутаты, их еще надо обсуждать, они еще не все собраны, но я уверен, что мы в июне месяце, конечно, эту программу предъявим. Когда вот, будет съезд, когда будет выдвигаться?
Вопрос на обывательском уровне. Вот мне, как избирателю, да, если я, например, не знаю, что такое передача полномочий, а я уверен, что большинство людей не очень в курсе, что это. Вот что такого предлагает кандидаты, да, кандидаты от партии «Справедливая Россия», почему я за них должен немедленно
голосовать? Давайте еще поговорим про Москву. У нас в Москве очень большая озабоченность, конечно, образование. То есть и партийная позиция, я имею в виду партия «Справедливая Россия», это борьба с дистанционным образованием и, конечно, все, что связано с прививками. Мы выступаем с идеей, что прививаться нужно, принуждать нельзя. И что касается детей, то мы считаем, что возраст согласия родителей на прививки должен был поднят до 18 лет. Сейчас детям с 15 лет, дети сами могут принимать решение о прививках. Мы вносим сейчас закон о том, чтобы этот возраст был повышен до 18 лет. И это, в общем-то, мировая такая практика. Уверен, что нас поддержат наши коллеги из других.
То есть родители за человека с паспортом должны принимать решение, можно ему ставить прививку?
Да, или нет? Конечно. Да.
Вы считаете, это актуальная часть политической
повестки? Я считаю, это актуально, все родительское сообщество об этом говорит. Это мы не, знаете, парламент это место, речь, где народ, это, ну, каких, в том числе и о коронавирусных, в том числе обо всех, в том числе о коронавирусных. Но это, знаете, это не я придумал эту идею. Но, к нам в партию пришли крупнейшие родительские организации с этой идеей. Потому что парламент это место, где люди правят страной через депутатов. Это не мы придумали, это люди приходят с этой идеей.
Мы лишь оформляем
и принимаем.
Когда последний раз вы что-то слышали о дистанционном образовании и проблемах, вызываемых этим способом?
Дистанционное образование, у нас последние два года прошли под знаком коронавируса.
Но ведь закончилась же история, уже достаточно давно.
Вы знаете, не закончилась. Вот я сегодня вот слушал, не помню какое радио, значит, где говорили о том, что значит, у нас вновь вспышки эпидемии, вновь надо придерживаться мер, у нас в метро не будут пускать при выборочном контроле, не будут пускать людей без сертификата.
Где, в Москве?
В Москве.
Поэтому сократили коечный фонд ковидный.
Коечный фонд сократили, но тем не менее меры-то остались. Я до сих пор государственный орган, если вы знаете, вход только в маске. В музеи, в театр, вход, ну в театр не знаю, в музеи вход в маске.
Отменили же.
Два дня назад я был в государственном музее, и без маски туда не пускают.
В музее не было очень давно, не знаю, но везде уже маски нигде не спрашивают, честно говоря.
Не пускают. Поэтому...
То есть отмена дистанционного образования – хорошая тема для сентября месяца, я понял.
Конечно, и большинство родителей нас в этом поддержат. Это, опять же, родители пришли в партию и сказали, помогите нам с этой.
Есть один вопрос от нашего слушателя.
Неужели нас кто-то слушает?
Нас слушают, да, и много вопросов, честно говоря. Но у нас перед выпуском новостей всего лишь 50 секунд, поэтому я не успею задать этот
после
вопрос.
После новостей?
После новостей сразу же. Да. Кстати говоря, уважаемые слушатели, если у вас есть желание и необходимость задать вопрос по телефону, соответственно, вы номер знаете, на всякий случай повторяю, 8-495-7373-948, звоните после выпуска новостей, да, и можете спросить нашего гостя о чем-нибудь насущном, а то я его мучаю, а может у вас есть более актуальные вопросы. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:35 в Москве, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях Дмитрий Геннадьевич Гусев, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю. И мы обсуждаем различные обстоятельства, в том числе и муниципальные кампании по избранию депутатов муниципальных образований города Москвы, которые нас ждет, ну и ряд других обстоятельств. И если у вас есть вопросы, да, можно позвонить 8495-7373-948. Есть у нас звонки, прошу надеть наушники. Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий Геннадьевич,
слушаю
вас. Партия... По результатам специальной военной операции ожидает какие-либо перемены во внутренней политике нашей страны? И если ожидает, то какие?
По результатам специальной военной операции?
Спасибо.
Я думаю, что перемены будут такие. Значит, Донецко-Луганская республика, то есть государство, которое мы признали, и по которой провели референдум, я думаю, что они войдут в состав России. Вот я думаю, такие у нас будут и изменения во внутренней политике, и нам предстоит, кроме Крыма, еще жить вместе вот с Донбассом.
Расширю, ну, например. Расширю вопрос. Там же еще одно непризнанное государство говорило о референдуме. Что думаете, вообще только Донецк и Луганск?
Или, может быть, что, про Приднестровье?
Нет, не Приднестровье, а Осетия.
Ну, Осетия, а Приднестровье тогда вы забыли.
Не, я-то не забыл. Ну, я не спрашиваю, забыли, может быть, много?
После Южной Осетии, может быть. Но мы просто сейчас про операцию больше. Может быть, и много. Абхазия у нас еще есть. Они не хотели к нам случайно? Тоже ведь хотели.
Там сложная история. Ладно, еще вопросы. Да, здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, я глобально категориями не мыслю, я старенькая. У меня вопросы такие утилитарные. Вот вы сказали, что вы будете осуществлять контроль над капитальным ремонтом. Мы просто в этом году столкнулись с капитальным ремонтом дома. Мы живем, я живу в Москве в районе Беговой.
Хороший район.
А хороший район. Я там родилась и выросла. И скажите, пожалуйста, а как вы собираетесь это делать? У вас среди депутатов есть специалисты, которые разбираются в строительных спецификациях, калькуляциях. И если таких специалистов нет, то за счет каких средств вы собираетесь это делать? Это вопрос первый. И второй. Вот у нас есть ГБУ жилищных. Ну, у каждого, наверное, есть в районе ГБУ жилищных.
У каждого есть, да.
Мы иногда пользуемся их услугами. Типа того, что поменять люстру, установить унитаз, поменять смеситель. Скажите, пожалуйста, а почему я ни на одну эту услугу не могу получить квитанцию об оплате этой услуги? То есть ко мне приходит сантехник, мне называют действительно в ГБУ жилищных, что там, допустим, прочистить засор в раковине, ну, грубо говоря, там метр стоит 250 или 280 рублей, неважно. Но приходит сантехник, он эту работу выполняет, я ему плачу деньги наличными, а никакой квитанции я не получаю. Я не могу эту услугу оплатить заранее через какой-то банк или непосредственно в кассе ГБУ.
Вот об этом мы и говорим.
А так почему вы говорите, вот три созыва муниципальных депутатов. Я не могу с этим определиться. Мне никто не может дать ответ.
Так вот мы... Вот смотрите, то, о чем вы говорите...
А чего вы взяли, что вы с этим справитесь? Объясните мне, пожалуйста, какие у вас есть механизмы для того, чтобы справиться с ГБУ жилищник, чтобы ГБУ жилищник мне давал эту квитанцию.
Спасибо вам, механизм. Да, классный вопрос.
Спасибо. Вы же выжечь коррупцию коленом железа.
Я думаю, что вы говорите об обычной ситуации, что они приходят, берут деньги, а деньги сдают в кассу, или сдают в кассу деньги не все. Ну, например. Так вот мы об этом и говорим. Ведь мы же не собираемся бороться как партия. Мы собираемся сделать систему такой, чтобы они это делать не могли или не хотели. Понимаете? Ну, если мы говорим о том, что руководитель ГБУ жилищник будет назначаться, избираться при помощи депутатов, а депутаты слышат народ, то 1, 2, 3 таких жалобы, и в следующий раз, там, через год, через два, этому руководителю ГБУ жилищник просто не продлят контракт. Вот мы же об этом сейчас говорим. Если он будет под контролем депутатов, не только депутатов нашей партии, а всех муниципальных депутатов, от каких бы партий они ни были избраны. Например... Это вот хороший у вас вопрос. Я думаю, что многие задаются таким вопросом, почему нельзя оплатить там по телефону.
А первый вопрос
был про...
Инструменты контроля.
Инструменты контроля...
Хватит ли компетенции у избранных муниципальных депутатов,
да, контролировать,
разбираться в калькуляциях?
Да, контролировать, значит, капитальный ремонт домов. Так а депутаты не должны разбираться в калькуляциях. Депутаты должны слышать голос людей. Хорошо отремонтировали или плохо? Плохо, идите переделывать. Понимаете? А дальше пусть соответствующие органы разбираются. Соответствует калькуляция или не соответствует
калькуляция. Профессиональный строитель вас по ГОСТу и СНИПу размажет просто, да, с таким хорошо или плохо.
А...
СНИП соответствует? Вот условия, вот техническое задание, все вот выполнено.
Пусть прокуратура разберется, выполнен.
То есть в прокуратуре сметчики найдутся?
Найдутся, я думаю, что найдутся.
У нас есть еще вопросы. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, спасибо большое, во-первых, за ваши все передачи и ваши радиостанции.
Это Александру. Скажите, спасибо, куда, не мне.
Куда обратиться? Вот лес вырубают. Это Тверская область, город Белый, Нелидово. И причем хороший лес вырубают.
не слухать что? Куда обратиться?
Спасибо.
В спасибо. В природоохранную прокуратуру, а куда же еще? Если вы хотите, можно написать, значит, у нас есть в партии такая штука, называется Центр защиты прав граждан. Заходите на сайт справедливо.центр, там оставляете вот то, что вы сейчас рассказали, и наши юристы возьмутся и помогут вам с составлением соответствующих жалоб и так далее. Если нужно, подключатся депутаты в природоохранную прокуратуру, если лес вырубается незаконно. Справедливо.центр.
У нас еще вопрос есть. Слушаю вас, алло, здрасте.
Алло, добрый день. Хорошо, что вот, так сказать, один из руководителей партии «Справедливая Россия» в эфире. Значит, вопрос такой. Улица Вишняковская, дом 16А, вот кинотеатр «Энтузиаст» был прекрасно построен. Вот 15 лет стоит в развале, никто ничего не делает. К которым обращались, обещают, мы все сделаем, отремонтируем, покрасим, сделаем, и все.
Вас очень плохо слышно, но вопрос, наверное, до Коли, да? До Коли, кинотеатр «Энтузиаст», улица Вишняковская, дом не запомнил.
Вот, как раз тот вопрос, когда у мэрии не доходят руки до районов. Вот жители стучатся, мучатся с этим кинотеатром, а ответ, не привет.
А может быть еще история такая, что он выкуплен при Святом Юрия
Михайловича? Такое тоже может быть, да.
И ничего
такое,
не сделаешь.
Такое тоже может быть. И, ну так давайте разбираться. Если вопрос действительно вас интересует не просто доколе, ну, конечно, на этот вопрос я сейчас не отвечу, никто не ответит.
Никто не ответит.
Да, никто не ответит. Поэтому, если вас действительно интересуют вопросы, хотите что-то изменить, то справедливо.центр, напишите туда, и, пожалуйста, мы сделаем запрос, узнаем, почему он в таком состоянии, что можно сделать.
«Глас народа» передача, да? Здравствуйте, слушаю вас.
Вот у меня такой вопрос, женщина только что задала вопрос про ГБУ-жилищник. Вот. Раньше можно было нормально через ЖЭК заказать и все сделать. А теперь они требуют через банк. Почему мы еще банку должны платить? Это что, лучше? Хуже? Проще мне теперь связаться с этим самым, с товарищем, сантехником или кем, и лично ему заплатить, чем я еще банку буду переплачивать. Какой там контроль? О чем говорить?
Так вот мы только что об этом говорили. Одним это нравится, значит, платить через банк. Другим не нравится платить через банк. Но вопрос же, чтобы платили хоть так, хоть наличными, хоть через банк, лишь бы эти деньги не шли на карман кому-то, а шли в кассу и инкассировались, как положено, и так далее. Речь же идет об этом. Но банк, какие-то проценты банки берут, так он со всех платежей у нас банки берут проценты, хоть с коммунальных услуг, хоть с ГБУ жилищ.
Кстати говоря, вот это.
Кстати, дерут много процентов.
Вот это же хорошая инициатива. Заставить банки не брать проценты социальных и коммунальных платежей.
Это отличная инициатива. Но мы боремся всегда за понижение всех всяких банковских тарифов, потому что мы, как партия, выступаем за промышленников. И даже последнее голосование по назначению Набиуллиной на должность председателя Центробанка, фракция «Справедливая Россия» голосовала против. Потому что мы считаем, что та политика, которая сейчас проводится Центробанком, она не дает возможности развиваться в стране, особенно в условиях антисанкций.
Даже несмотря на то, что она ставку вам уронила.
Благодаря нашим настойчивым, в том числе, и требованиям. Потому что это был один из наших главных вопросов, почему такая высокая ставка Центробанка. Хотя я должен сказать, что надо. Потому что в любом случае политика из этого не поменялась. Тем более ставка сколько сейчас? 14%? Ну, кто будет по 20-25 брать годовые кредиты? Это все равно много. Она должна быть ниже инфляции, намного ниже инфляции, как во всех крупнейших мировых экономиках. А что касается ее политики, что деньги не утекли на Запад, вот последние два месяца, в этом смысле, конечно, политика Центробанка, на мой взгляд, была правильной. Но сейчас настало время, чтобы наша промышленность получила деньги для того, чтобы импортозаместить все, что у нас сейчас нужно импортозаместить.
Ну, есть сообщение про кинотеатр, да, он 15 лет как сгорел, пишет нам Олег. А вот скептик спрашивает, вот сейчас у нас еще звонок есть. Да, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот вы говорите, ГБУ жилищник, директор. Так там директор и так не живет дорого. А вот заместитель мэра, который этот курирует, уже сколько-то десятков лет сидит. Как бы повернуть вот эту обратную связь, отрицательную, которая очень необходима, именно на заместителя мэра? Мэр, бог с ним, он политическая фигура, так, его такая, мало чего на самом деле решает таких реальных делах фигура. А вот замы мэра, они рулят, и, к сожалению, права на них никакой нет.
Вопрос понятен, о, спасибо.
Да, вопрос хороший. Как повернуть гнев людей на мэра? Ну, это же, смотрите, во-первых, мэр, конечно, определяет политику.
Он сказал вице-мэр.
Я понимаю, мэр определяет политику города. И тут вице-мэры, они действуют в рамках той политики, которую обозначает мэр. И уходят или приходят люди командами. Поэтому, ну, когда у нас следующие выборы мэра?
В 20...
Вот в можно будет, году, да, в следующем году, вот на выборах,
но,
мэра,
кстати говоря,
можно будет выразить свое отношение.
Максим Решетников, знаете такого? Хуснуллин, Максим слышали Решетников? Фамилию?
Знаю, прекрасно.
А Хуснуллин, слышали фамилию?
Слышали.
Это все команда мэра.
Ну, прекрасно. Ну, а Хуснуллин почему сейчас руководит федеральным блоком строительства? Потому что то, что он сделал в Москве, оно должно сработать на всю страну.
Вы сказали, что они приходят командами и уходят командами. Это не так. Я вам привел два примера.
Ну, это есть команда в широкой. Ну, люди идут на повышение некоторые. Это же не значит, что команда распалась. Откуда вы знаете?
А Хуснуллин занимается... Вы сказали, что они приходят командами, ходят командами. Я говорю, это не так.
Но если вам что-то не нравится в каком-то заме мэра, вы можете это выразить на выборах. Вот весь смысл. А то, что кто-то сделал что-то хорошее в регионе, ну, прекрасно. Хуснуллин вообще в Казани начинал. А потом переехал в Москву. Поэтому...
Вопрос все-таки от скептика.
То же самое Решетников начинал в Перми.
Ну, кстати, нет, по-моему, в Перми продолжал. И уже он...
Ну, он был в правительстве, потом... Да, в правительстве России, потом в Перми, потом, значит, в Москве, по-моему, ну и так далее.
Так вот, скептик пишет. Я не могу понять, что сейчас без расширения полномочий мешает депутатам слышать людей, что ремонт плохой, и привлекать прокуратуру.
Ну, депутаты муниципальные не имеют таких полномочий. Депутат Госдумы по запросу.
Депутаты муниципальные могут тоже запрос писать.
Ну, запрос могут, но не имеют такого юридического статуса.
Запрос муниципалитета имеет, если общий. Если всех,
ну, если общий, одного, ну, да. Ну, сколько у нас таких запросов было. Поэтому, если муниципальные депутаты есть какие-то предложения, значит, запросы, они обращаются к нам. Мы называем это депутатская вертикаль, например. И это все эффективно работает. Вам расскажу такой пример, кстати, в Краснодаре. По поводу депутатской вертикали. Пришли беженцы, говорят, вы знаете, переехали, а для того, чтобы получить гражданство и трудоустроиться, нужно сделать нотариальное заверение всех документов. Так вот оно стоит, там каждый документ по 1200, по 1300 рублей. Но таких денег, конечно, нет. И вот мы с нашими депутатами, с краснодарскими, с Денисом Хмелевским и вице-мэром, вице-спикером, значит, Гордумы, договорились с нотариальной палатой, и теперь у нас в Краснодарском крае все нотариальные услуги для беженцев бесплатны. Они платят только госпошлину, это около 100 рублей. Все остальное нотариусы денег не берут во всем Краснодарском крае. Я думаю, что вот это наша инициатива, которую нужно реализовать на уровне страны в том числе.
Помощь беженцам вы имеете в виду?
Да? Помощь беженцам, да. Да, мы так
отошли. Вы в эфире, слушаю вас, города. Задавайте вопрос. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вот спросить депутата. А у них нет в программе, чтобы контролировать ГБУ жилищники, выполнение городских программ, положим, «Наш двор» и другие, которые не выполняются, куда идут деньги?
Есть это у нас в программе, у нас это в программе есть, но сейчас депутаты и так, в общем, контролируют многие вещи, но у нас есть это в программе. Одна из идей, которая новая, состоит в том, чтобы руководитель районного там ГБУ жилищник подразделения назначали с участием муниципальных депутатов. По-моему, хорошая идея.
Какие еще интересные идеи есть в этих ваших предложениях к программе муниципальных кандидатов?
Вам мало? Давайте, может, еще людям дадим вопросы задать, возможно.
Слушатели уважаемые, 8495-7373-948. Звоните, спрашивайте.
Я не ожидал, что столько вопросов будет.
Не, ну вот еще. У нас ТСЖ будут, больше не будут присылать бумажные квитанции ради экономии. Будут присылать электронные. Но квартплата меньше не станет. Кто экономит, не понять. Сейчас еще звонок есть.
Ну и нормально, хорошо, что электронно, удобно же.
Алло. О. Глаз народа вам, понимаете?
Ну какой? Такой глаз тоже есть. Ну, правда, их меньшинство, заметили? Вопросов 6 или 7 были. Один вот такой. Нормально.
Это у нас весенние звонки. Вы в эфире, слушаю вас, Виктор. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье.
Добрый вечер.
Вот в эфире, значит, такая информация. будут присылать по электронной почте. А как же дедушки, бабушки и прочие, прочие?
В электронном виде это на телефон.
Не любят это дело. Что им делать?
В электронном виде на телефон, но я думаю, что, конечно, надо подходить здесь точечно.
Дифференцированно.
Да, точечно.
Мишустин говорит, дифференцированно.
Дифференцированно, ну, точечно. С учетом того, что если кто-то не может, то надо носить, конечно, бумажный документ. Я думаю, что наша соцзащита справится с такой задачей. Не очень она сложная.
Вот задают вопрос тоже, но человек по-другому формулирует. Я больше в такой... Хотя вот еще звонок. Слушаю вас, вы в эфире, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
А скажите, пожалуйста, вот огромное количество депутатов, оно действительно необходимо? Или можно сократить хотя бы наполовину численность?
А у нас в районе, по-моему, 9-15 депутатов всего на район.
Там, кстати, сейчас
там не очень много. Еще, по-моему, сократили, да. Там уменьшили это количество.
Но в сентябре, вот так, справочно, да, чтобы понять вообще объем. По-моему, вообще общий объем на страну, их 16 тысяч депутатов у нас. Вообще всего.
Всего?
Всяких, да. Всяких разных вообще всех уровней. А то, что мы будем с вами выбирать в Москве в сентябре 2022 года, 1502 мандата данные сейчас.
А было 1569. То есть вот 70 почти мандатов сократилось за последний год.
Там просто выборы не во всех районах. В Щукино нет, в Тинаво нет.
Ну, может быть, из-за этого.
То есть поэтому 125, не 146, и 1502, а не 1700 с чем-то их всего. Насколько я правильно помню. Так вот, вопрос, надо ли их сокращать, не многовато ли их?
Я думаю, что вот то количество, которое есть, оно оптимально.
А может быть, надо увеличить?
10-15 депутатов на район, это вполне достаточно. Это муниципальный совет, который... Не такие у нас большие районы в Москве. Не очень.
Ну, почему? Есть большие. Ну,
есть большие, есть по 100 тысяч, конечно, что-нибудь отрадное какое-нибудь. Ну, а есть районы там и по 30 тысяч, например. Это там типа Зюзина и что-нибудь такое.
То есть вы считаете, сейчас количество оптимально?
Я считаю, что это достаточно.
Хорошо, вопрос я вам задам такой, ну, больше профессиональный. А какое партийное распределение, на ваш взгляд, должно быть? Равное или кого-то больше, кого-то меньше, согласно
представлению? Да люди сами голосуют.
Это я знаю, это я знаю.
В Госдуме у нас какое должно быть распределение? Все партии должны поровну иметь по 20% 5 партий?
Но
или как?
Госдума все-таки является частью системы публичной власти, а муниципальные депутаты нет.
Муниципальные депутаты должны являться частью муниципальной власти. Так как...
Как муниципальные государственные служащие?
Но это часть муниципальной власти. Мы не говорим о том, что они должны зарплату получать. Наоборот, местный депутат никакой зарплаты не должны получать. Они должны говорить власти то, что хочет народ. Поэтому, за кого проголосуют, то те и будет. Я думаю, что в Москве, значит, у нас получше позиции, чем в целом по стране.
Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, когда поставят памятник убиенным в 93-м году, когда там много очень погибло, я хожу, чищу вот эту площадку. Как, куда обратиться, чтобы поставить, запечь вот память как-то в дикарей, пока мы живы.
Память 93-й год, вы имеете в виду что?
Да расстрел был
наш. Расстрел Белого дома, вы имеете в виду?
Да, миленький, да.
Не знаю, когда поставят памятник. Давайте поставим его. Но, если кстати, есть такой запрос.
Кстати говоря, есть же, да, и у вас же есть фракция в Мосгордуме, насколько я
есть
помню.
Есть у нас 3 депутата целая вот, фракция.
Внесите предложение. Там же давайте, есть какая-то комиссия по монументальному
да,
чему-то
да,
там.
Да, да, да. Ну, если есть такой запрос, давайте поставим его. Почему бы нет?
Вот. Сергей, ну, это даже не вопрос такой, говорит, создайте, пожалуйста, сайт, чтобы контролировать управляющие компании. Это не про жилищник, это другая
про
история.
Жилищник.
Общероссийский. За обслуживание берут просто ужас. Скоро кончится терпение. Это, ну, это запрос, это не вопрос.
Да, это не вопрос.
У меня вопрос.
Ну, видите, вот смотрите, вот самый хороший у нас разговор состоялся. То есть люди задают те вопросы, которые их больше всего волнуют. И, значит, об этом и нужно говорить. Раз мы заговорили о коммуналке, раз мы заговорили о капремонтах, значит,
о
вырубке это то, что
леса.
Волнует.
Ага. Но, честно говоря, у нас есть такая традиция, да, связанная с представителем вашей партии. Даже когда лидер партии к нам приходил, он, правда, по скайпу приходил, а не ногами. Вот всегда переходим на насущное. Моду эту в том числе завела Галина Петровна. Потому что она же про ЖКХ хованская.
Она про ЖКХ. Да.
И вот она у нас пару раз была, и вот у нас были такие ЖКХ прям строгие эфиры. Mm-hmm. А когда приходят представители другой партии, партии власти, которые тоже вот занимаются ЖКХ, к ним вопросы сначала другого характера.
Вот какого?
Какого? Ну, потому что представители партии власти «Единой России» народом воспринимаются иначе. И к ним есть, ну, ряд претензий, скажем, которых нет к вам. Про пенсионную реформу, например.
Ну, мы были против пенсионной реформы, конечно. Еще, ну, понятно, что больше политический разговор.
Алло.
С ними.
Алло.
Конечно.
Алло.
Алло, здравствуйте, я на радио звоню, это правильно?
Это правильно, да, вы дозвонились прямо в эфире сейчас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну, у меня такой же вопрос. Вот я инвалид первой группы, у меня вообще нет мобильного телефона. Как же я буду получать вот об оплате за квартиру документы?
Спасибо. Ну, ответ-то был уже. Дифференцированный подход нужен. Да, если вы хотите бумажные, пусть у вас будут бумажные.
Я думаю, что соцзащита, которая с вами на связи, если вы скажете, чтобы они, значит, организовали и вам сделали вот такой вот бумажный вариант, я думаю, что они это сделают. Не вижу здесь каких-то особых
проблем. Ну, там речь была, что новации как раз управляшки ввели такие, что теперь вот без бумаги. У меня вопрос, у нас остается очень немного времени, давайте крупнополитический вопрос задам. Насколько ждет впереди 15 губернаторских кампаний? Как вы расцениваете шансы кандидатов от партии? Ведь мы помним, например, Ставрополь, где «Справедливая Россия» в определенные годы показала себя ого-го на губернаторских
выборах. В 2007 году.
Да. А что с этим?
Ну, у нас был целый мэр Ставрополя, наш кандидат, наш партиец был Кузьмин. А что в этом году? У нас хорошие шансы во многих регионах. Ну, во-первых, Ярославль, где в прошлом году в Ярославской области мы получили 3 мандата в Государственную Думу. Мы получили 2 депутата по 2 округам, одномандатным, и одного нашего Николая Петровича Бурляева по спискам партии. Это все в Ярославской области. Второе. У нас очень сильная команда сейчас собралась в Удмуртии. Вот. У нас сейчас идет изменение команды в Хабаровске, но там выборы, правда, не скоро. Там выборы через 4 года. Значит, ну вот, пожалуй, 2 региона, где у нас есть очень
хорошие шансы. То есть вы там собираетесь, скажем так, побороться, да?
Я говорю, что у нас в прошлом году на выборах Государственной Думы там были очень хорошие проценты, и мы уверены, что наши кандидаты там сейчас
себя будут достойно
серьезно влиять на политические расклады, на политическую ситуацию.
Я бы, кстати, отдельно, возможно, попозже, да, встретился бы с вами обсудить вообще кампании губернаторские, но, наверное, это ближе к ходу. Спасибо, да, спасибо, что ответили на наши вопросы, спасибо, что согласились пообсуждать, в том числе и темы, которые от многих далеки, а хотя на самом деле это близко, хотя на самом деле это близко. Ну и посмотрим, как будут развиваться события. Вам удачи и в деятельности, и в Госдуме, и, конечно, в партийной деятельности по всей нашей обширной стране, и не только.
Спасибо, что пригласили, спасибо всем за вопросы. Понятно теперь, с чем идти на выборы.
Я напомню, у нас в гостях был Дмитрий Геннадьевич Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия».